Дорогие друзья, мы вас приветствуем в студии РГБС. И сегодня у нас очень интересный гость, и многие из вас его знают и любят. Это Сергей Парахин, руководитель коллектива «Интуиция Плюс». Сегодня будем наслаждаться этой беседой. Сергей, вот первый вопрос про вашу биографию. Всем же интересно, как начался ваш роман с музыкой, как вы вообще создали этот коллектив. Расскажите, как все начиналось?
Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я родился в городе Сергиев Посад, тогда еще назывался Загорск, старое советское название. Мои родители, дай бог им в светлой памяти, потому что их уже нет с нами, воспитывали меня очень правильно, с моей точки зрения, давали информацию. Я вот незрячий с детства, но мне читали книги, я ходил с бабушкой в кино. И вот первый толчок к развитию, который всегда нужен детям, у меня он был. В 7 лет я попал в школу-интернат в городе Королёв. У нас были очень классные учителя, и некоторые из них еще живы до сих пор. И они учили нас думать. Вот у нас ребята, мои коллеги, одноклассники, они получили образование, работают, преподают, в общем, ведут активный образ жизни, и переоценить вклад наших учителей очень трудно.
Сергей, а я читала, готовясь к интервью, что вы ведь еще в школе начали уже какие-то музыкальные опыты делать.
Ну, у меня первый опыт был такой сложный. Ребенком еще в 9 лет меня привели учиться на баян. Мне жутко не понравилось, я брыкался как мог. И года через 4 мой преподаватель сказал: ну все, невозможно, не будет у тебя ничего, отпущу тебя, только мучить зря. Но прошло пару-тройку лет, ну 15-16 лет, время такое подростковое, хочется себя показать, и мне захотелось играть вдруг на гитаре. Я пришел к тому же преподавателю, он говорит: нет, ты не захочешь, ты ничего не будешь делать. И меня это как-то завело, вот это для меня был такой вызов. Ну как, вот действительно, а что, я тогда не захотел и сейчас не захочу. Я говорю: нет, я постараюсь. И вот у меня вот эта старенькая советская гитара, кто раньше учился, понимает, о чем речь. Это струны высоко, жестко, пальцы болят. Нужно, чтобы кожа слезла с пальцев первый раз. Это как бы почти необходимое условие.
Шестиструнная гитара.
У меня гитара была на самом деле семиструнная. Последнюю седьмую струну снимали и строили ее как шестиструнку. И у нас был в школе школьный ансамбль. И меня, наш руководитель Анатолий Николаевич Александров, он руководил ансамблем, он как раз взял меня. И ансамбль наш звучал очень неплохо. Мы что-то стали понимать, вот как всегда бывает, последний класс, нам выходить, мы что-то стали понимать в музыке, как-то как нам друг с другом играть. Вот. Но пришло время выпуска, сложное время.
Я знаю, что на некоторое время вы расставались с музыкой после школы, но потом, через несколько лет, все-таки поступили в музыкальное училище. И вот тогда, Сергей, начались ваши уличные концерты. Я знаю, что это прям-таки страница вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, про эту вашу историю.
Ну, я как бы чувствовал, что я вроде как не консерваторский музыкант. С моими друзьями в тот момент мы начали, нужно было подработать, потому что время было сложное. И мы тогда, я стал с моей, сперва с одноклассницей Еленой Писаревой, мы выезжали в разные точки Москвы поиграть, такой уличной музыкой заниматься, потому что опыт такой был, я же студент музучилища, но какой студент-музыкант этим не занимался? Всем нужны средства, всем хочется, чтобы средства были именно твои, а не дергать родителей, не дергать кого-то еще. И вообще было неловко как-то не иметь заработка.
То есть кто-то из наших слушателей мог вас видеть на улицах Москвы?
Мог и может сейчас.
И сейчас продолжается.
Конечно. Ну, мы сейчас еще можем этого коснуться чуть погодя, если хотите. Просто в тот момент это было важно, потому что как бы я устроился работать. Вот как раз. Но изначально меня взяли не преподавать не музыку, а брайль. Появились в детском доме слепоглухих незрячие ребята с охранной речью, которым нужен был брайль.
А если мы говорим про «Интуицию плюс», это было, видимо, намного позднее, да? Когда вы начали уже создавать коллектив?
Ну, смотрите, коллектив в чистом виде создавал изначально не я. Дело в том, что прообразом коллектива был коллектив «Интуиция» просто, который существовал в Твери. Это было трио незрячих исполнителей, вокалистов, как раз Елена Писарева, одноклассница моя, Сергей Бурлаков. Многоголосие, которое вы слышите на концертах, это его заслуга, я всегда об этом говорю. Сергей, у Сергея отличный гармонический слух. Они выступали, но у них был немножко другой репертуар. Они пели народные песни, у них был руководитель, который вот аккомпанировал им, который делал эти раскладки. А мы с Еленой пригласили Сергея поиграть, и мы решили, что вот можно использовать что-то другое. Но это же другой коллектив немножко.
А вы сразу понимали, что будет другой репертуар? То есть у вас уже была какая-то концепция вот нового коллектива?
Ну, смотрите, немножко да. Но мы не ставили изначально такую задачу сразу. Сперва мы с Еленой предложили Сергею с нами работать. И мы просто брали, что мы можем спеть. А потом уже, когда стал репертуар накапливаться, у нас было, во-первых, больше времени на репетиции. То есть тверской коллектив, там были свои сложности, преподаватель не смог в дальнейшем по разным причинам работать с ребятами, а здесь мы видели друг друга на регулярной основе.
Ну да, и, видимо, у вас и человеческий, да, вот контакт
сложился? Конечно, конечно, ну с Леной мы одноклассники, а, как бы знаем друг друга с 88-го года, а Сергея я знаю тоже 20 лет. Вот у нас, наверное, будет 20-летний юбилей в этом году нашего именно московского коллектива, потому что просто трио «Интуиция» существует еще больше. И, собственно говоря, поэтому, наверное, мы сумели накопить большой репертуар, потому что, я говорю, встречаясь на регулярной основе, понимая, что мы будем делать, будучи единомышленниками, в общем-то, репертуар у нас сложился достаточно большой.
А вот, кстати, про репертуар. У вас очень душевные песни в репертуаре, и они все настолько вот качественные, любимые. У вас есть какой-то лидер в выборе репертуара, либо вы все вносите свой вклад?
Кто раньше услышит, у кого, например, есть возможность это сделать? Вот бывает, что как-то немножко забегаемся, например, Сергей что-то предложит. Ну, вот услышал песню, давайте попробуем. Потом я могу, например, мы обсуждаем, подходит нам. Ну, в целом, как бы я все-таки понимаю, что мы можем сыграть, а что нам категорически не годится. Уже тоже какое-то мерило определенное сложилось за годы. И поэтому таким общими усилиями мы потихонечку репертуар пополняем. Ну, мы, по крайней мере, мы можем, да, подработать, например, посмотреть разные варианты исполнения, да, может быть, что-то выбрать, может быть, какой-то делать микс определенный.
Очень интересная история вашего коллектива, а сегодня вам часто приходится выступать, и какие у вас любимые площадки?
Ну, наверное, не столь часто, как хотелось бы. Но все-таки вот, во-первых, это, конечно, любимая наша, это мы не лицемерим здесь никоим образом, это площадка РГБС, нашей библиотеки, читального зала, отношения, когда собирается публика. Мы недавно выступали вот в Щербинке на фестивале «Доступ открыт», такой благотворительный фестиваль, который проводила администрация Щербинки и как раз благотворительный фонд «Доступ открыт». Раньше вот нам случалось выступать и на таких городских площадках различных. Сейчас, к сожалению, это меньше происходит, как-то так вот получается. Но, тем не менее, мы постараемся на регулярной основе, это, естественно, выступаем в Москве. Вот, уличная музыка. Мы подключились к проекту «Уличный артист».
А вот, кстати, расскажите буквально два слова, что это за проект и что это за уличная музыка, где вообще можно вас увидеть, услышать?
Ну, проект «Уличный артист», он дал в помощь таким уличным музыкантам, когда можно зарегистрироваться на сайте вот МОСРУ как раз и получить место на 2 часа, где можно как бы выступать как бы легально с разрешения, то есть ты показываешь охране там QR-код и 2 часа вы выступаете. Это хорошая идея, потому что люди должны быть легализованы, это такой же труд.
А много народу собирается, когда выступаете?
Вы знаете, иногда мне кажется, что сами площадки не всегда удобны для людей, к сожалению. Бывает, что они немножко в стороне, не всегда продумана их локация. Хотелось бы больше. Есть площадки более удобные для людей, например, там на Фрунзенской, где вы на выходе из метро.
А у вас какая любимая площадка?
Вы знаете, мы любим площадку на Арбате, на самом деле. Выступаем на Старом Арбате больше, стараемся, да.
Ну, место хорошее.
Да, все-таки в большей степени. Ну, мы давно этим занимаемся. Иногда где-то мы ищем места, где удалено от каких-то таких административных мест, чтобы мы не вызывали никаких проблем.
А вот интересно, ваше впечатление, вы все-таки больше удовольствия получаете от выступления на улице или же в зале? Или это вообще разные ощущения?
Вы знаете, это разные ощущения, потому что, например, на улице все-таки ты больше физической нагрузки получаешь, естественно, потому что нужно пробить какие-то шумы посторонние. В зале аудитория меньше, но зато с ней больший контакт. Можно что-то сказать, поговорить с ней. Мы вообще стараемся как-то так что-то рассказать, когда общаемся, ну, чтобы наш контакт с зрителем был таким более теплым.
И это, кстати, очень приятная особенность ваших концертов. Многие отмечают, что приятно, что вы не только поете, но именно человеческий какой-то контакт, обратную связь даете.
Ну, мы стараемся, конечно, спасибо.
Немножечко отойдем от темы музыки ненадолго. Что это был за проект «Особый формат», где вы были автором идеи? Я видела передачу телевизионную, по-моему, телекомпания «Радонежье», да, делала?
Да.
Вот, очень интересный проект. Расскажите о нем, пожалуйста, два слова.
Ну, это большой проект. На самом деле, полностью он называется «Мушкетеры, вооруженные неограниченными возможностями журналистики». Это придумали коллеги, значит, американские журналисты, наши. Это было 10 лет назад, было еще достаточно спокойное и мирное время. И существовал такой проект, когда люди с инвалидностью вместе с профессионалами телевизионными должны были делать маленькие репортажи там, ну, каких-то проблемах, которые волнуют людей с инвалидностью. Проект составлял известный американский журналист Джон Алперт, человек легендарный во многом в документальной журналистике, человек, который брал интервью у Фиделя Кастро, даже у Саддама Хусейна, человек, который выступал за то, чтобы журналистика была более доступной, учил неблагополучных подростков, например, снимать маленькие фильмы, учил, вовлекал их таким образом, социализируя в журналистику. Это очень важный момент, потому что Джон приезжал в Россию неоднократно, и он тогда вместе с журналистами из России был задуман проект, в котором участвовали люди с инвалидностью из Соединенных Штатов и из России. От России было два города – Красноярск и Сергиев Посад.
Замечательный выбор, да?
Да, совершенно невероятный выбор, да, сибирский мегаполис и небольшой провинциальный город Московской области. И тем не менее, такая была задумка, потому что Джону хотелось какой-нибудь город, который небольшой именно российский. Но при этом, понимаете, в Сергиевом Посаде все-таки и детский дом слепоглухих, и еще различные там интернаты у нас, еще один есть для сложных детей. То есть город для такой вот социальной работы очень известный. И в чем заключался проект? То есть как люди с инвалидностью должны были при помощи профессионалов сделать сюжеты, будь то люди с инвалидностью из США и из России. И потом состоялся показ, американские авторы приезжали к нам, а российские авторы потом должны были ехать в Америку, в Нью-Йорк.
И все это состоялось?
Значит, как все произошло? Нам показывали как бы семинары, как что делать. И вот люди начали снимать. У нас участвовала телекомпания «Радонежье», наши журналисты, Татьяна Борисова, Татьяна Колганова тогда. И вот мы думали, что снимать. Многие пошли по какому пути? Вот человек с инвалидностью участвует в конкурсе, и про него снимается сюжет. Мне не хотелось так делать, потому что ну что мне самого себя снимать? Интересно было попробовать что-то про кого-то сделать. В Москве тогда существовал вот этот центр «Блиц», который занимался обучением ремесел людей с ментальными нарушениями. Мы решили делать сюжет про них, что вы, собственно говоря, и в маленьком документальном фильме и видели. Это был итоговый вот результат. И он жюри, состоящему как раз из Алперта, из наших журналистов, он понравился. Я беспокоился, что не пройду финал.
Нет, по-моему, замечательный сюжет получился.
И благодаря нему я оказался в октябре 2014 года в Нью-Йорке в течение 6 дней. Мы гуляли по городу, залезали на Empire State Building, там были на пляже Лонг-Бич.
Яркие впечатления были?
Да, да, это, вы знаете, я не боюсь сказать, вы знаете, Нью-Йорк очень такой притягательный город, своей энергетикой. Не с точки зрения суеты, а когда ты идешь широким шагом, он и мегаполис, и в то же время что-то в нем такое вот есть, заряжающее тебя энергией. По крайней мере, было так тогда.
Я стараюсь всем гостям задавать один такой, может быть, не очень ожидаемый вопрос. Есть ли у вас, Сергей, место на Земле, где вы чувствуете себя в наибольшей мере самим собой, и, может быть, это просто самое любимое ваше место на Земле?
Во-первых, себя хорошо чувствуешь, естественно, на родине.
Но родина – это понятие это широкое, да. Место, город, поселок, деревня, не знаю, просто какое-то место.
Ну, вы знаете, наверное, очень важно, вот я сейчас, ведь в Сергиевом Посаде живя, я все-таки менял точки проживания. Вот я сейчас живу немножко в другом районе города, и мне там хорошо. Что показателем является? Живу не так давно, года 2-2.5.
А что за район?
Ну, это в район Звездочки, кто в Сергиевом Посаде живет. Улица Железнодорожная, там старые кирпичные дома, но добротные. То есть за ними следили, То есть зимой тепло, летом не так жарко, сухо. То есть, и вот у меня ощущение, что я там давным-давно.
И вам там хорошо, да?
И мне там хорошо. А вот если брать впечатление о тех местах, где я был, которые мне нравятся, мне хорошо в Твери. Я люблю как бы этот город. Я множество раз был в Санкт-Петербурге.
В Твери где? На берегу Волги?
Вы знаете, в Твери и на берегу Волги хорошо, и даже когда я на вокзал приезжаю, это знакомые эти ступени, когда я иду, потому что мои друзья тверские, и город мне не чужой, и супруга моя, Царство Небесное, была с области, и друзья мои, Елена и Сергей, живут в Твери, как бы для меня тоже город не чужой.
Интуиция плюс. А, интуиция там начиналась,
Интуиция
да?
начиналась в Твери, то есть идея интуиции родилась в Твери.
Итак, получается, Тверь и Сергиев Посад.
Ну, Санкт-Петербург тоже. Там многие точки, потому что в Петербурге я был много раз.
Одно место выделить сложно.
В Петербурге?
Нет, я имею в виду вообще.
Ну, вообще, да, ну, по градации. Это, если брать по теплоте, это мой город, вот то место, где я сейчас нахожусь. По теплоте дальше, ну, Тверь, мои друзья. По интересу, по ощущениям, там, Санкт-Петербург. Особенности, допустим, ну, Петергоф, да, вот эти фонтаны, этот шум определенный. Если приведет судьба мирное время, это Вена. Мне довелось в 2018 году 4 дня быть. Тоже, знаете, такой мегаполис, но нет этого ощущения, да.
Ну, более уютный,
да? Дышится, понимаете, гуляется.
Сергей, а вы можете назвать себя счастливым человеком?
Счастье в момент ситуативный. Бывает, я бы отвечу так, что бывает ситуация, ну, тяжело. Какое, думаешь, господи, ну что ж со мной так вот? А бывает, что вроде... Отвечу так, минуты счастья есть.
Просто вы производите впечатление очень жизнерадостного человека, и я отметила не только вот сегодня, общаясь с вами, но и вообще в ваших интервью и ваших концертах. Вы говорили как-то, что самое большое счастье – это дарить радость людям. И мне кажется, это вот какая-то такая вот внутренняя нота, такая концепция, которая вообще вам очень свойственна, и это дает вам самому силы.
Человек должен быть полезен, понимаете, уже приходит пора вот с годами, да, когда уже надо что-то отдавать, чтобы ты понимал, да, что ты вот путь проходишь не зря. То есть это нужно мне, понимаете, я кому-то что-то сделал, я понимаю, что и мне это необходимо.
Возвращаясь к музыке, невозможно не спросить вас, есть ли у вас какие-то творческие планы и что вы в это вкладываете?
Ну, честно говоря, пока хочется просто, чтобы у нас хватало сил на то, чтобы учить новый материал. Хочется, наверное, в будущем, когда будет возможность, ну, поездить, может быть, куда-то и с концертами. Поэтому планы пока вот у нас в этом году получается, что как бы юбилей нашего коллектива невольно, ну, плюс-минус там. Хотелось бы какой-нибудь концерт большой сделать, если все будет хорошо. Всегда делаешь оговорку, чтобы все были здоровы, чтобы у нас как бы никакие внешние обстоятельства нас не надломили. Ну, а мы сделаем все, что от нас зависит.
Ну, я вам желаю огромного успеха во всех ваших планах, особенно в творческих. И, конечно, еще раз напоминаю для наших слушателей дарить радость другим, что, может быть, выше сказал сегодняшний наш гость Сергей Парахин. А беседу вела Лариса Михайлова.